Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. В прошлой передаче мы говорили о том утешении, которое Бог дает своему народу через пророка. Напомнив о величии Божьем в начале своей речи, развенчав пустые надежды язычников, Исаия переходит к обсуждению темы раба. Раб, отрок Божий, это Мессия, который возвестит народом суд. Начало 42 главы содержит первую из песен о Мессии, записанных в книге пророка Исаии. Интересно, что в конце этой главы под словом «раб» Исаия подразумевает уже не Мессию, а народ израильский. Именно о нем говорится здесь, как о слепом и глухом рабе Господа, который был послан как вестник Божий, однако не исполнил своей миссии. Именно поэтому народ оказался в тяжелом положении. Характерное для Исаии чередование пророчеств о суде и благодати позволяет в 43 главе перейти к теме восстановления Израиля. Обращаясь к народу, который не оправдал надежд, Бог все же утверждает свою милость. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». И далее пророк вновь напоминает народу о причине его избрания и о той великой миссии, которой он был предназначен. «Я избрал, чтобы вы знали и верили мне, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге пророка Исаии. Напоминаю, что сегодня мы читаем 43 главу, в которой прослеживаются взаимоотношения израильского народа с Богом. Бог обещает Израилю и защиту, и наказание. Защиту, поскольку Израиль — это народ Божий, а Бог никогда не отказывался от своего народа. И наказание, поскольку израильтяне иногда плохо себя вели. Они склонялись к идолопоклонству, и тогда требовалось вмешательство карающей руки Божьей. Бог снова и снова напоминает, что Ему нет равных, и у Него нет соперников. Он единственный Бог, Он уникален, и положение Его уникально. В 20 стихе 43 главы Бог говорит, что даже звери полевые почитают Его верховную власть. «Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой». При чтении этих строк Писания мне иногда кажется, что животные обращают больше внимания на Бога, чем мы, грешные люди, которые заслуживают наказания. Но даже если это и так, Бог все равно любит людей и обещает простить наши грехи. В 25 стихе Бог говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Что же значат эти слова, как не пророчество о чудесном спасении, дарованном нам во Христе Иисусе? А в 27 и 28 стихах 43 главы Бог вновь обращается к истории Израиля и напоминает: «Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от Меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание». Праотец — это, конечно же, Авраам. В Писании рассказывается о его ошибках и грехах, которых было немало. Достаточно только упомянуть, как Авраам солгал фараону, назвав свою жену Сару сестрой. Ходатаи, о которых говорится здесь, — это толкователи воли Божьей. то есть те, кто указывал народу правильное решение в той или иной ситуации. Ходатаи тоже ошибались и грешили. Вспомните, например, Самсона, Самуила, Давида. И теперь Израиль не ведает покоя, потому что отошел от истинного и живого Бога. 43 глава завершается мрачным упоминанием о грядущем суде над людьми за отступничество. А 44-я продолжает тему 43 главы и рассказывает об отношениях Израиля с Богом, но уже в более оптимистичном ключе, поскольку в центре его повествования грядущее царство и обетование о сошествии Святого Духа. Кроме того, 44 глава содержит блестящую сатиру, направленную против губительного идолопоклонства. Человек склонен отворачиваться от Бога и обращаться к кумирам. Сегодня мы не делаем себе изображений богов, но все, что препятствует развитию отношений между человеком и истинным Богом, на самом деле является идолом. Идолом может быть карьера, зарабатывание денег, стремление к славе, удовольствие, секс, алкоголь или бизнес. Таковы наши идолы. Пророк еще обратится к теме идолопоклонства в 46 главе. Когда мы будем говорить о ней, у нас будет возможность повнимательнее рассмотреть эту тему и обозначить различия между Богом и идолом. А сейчас давайте обратимся непосредственно к тексту 44 главы книги пророка Исаии. Бог напоминает, что Он принимает Израиль в качестве избранного народа и уверяет в своей готовности прийти на помощь. Это напоминание облечено в форму прекрасного пророчества о Святом Духе. Послушайте стих 3. «Я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Я считаю, что это указание на излияние духа аналогично повествованию второй главы книги пророка Иоиля стихам с 28 по 32. Если вы внимательно прочтете пророчество Иоиля, вы обнаружите, что оно не исполнилось в день Пятидесятницы. Когда Петр цитировал его, он не говорил, что пророчество исполнилось. Кроме того, толпа в Иерусалиме насмехалась над апостолами за то, что они говорили о чудесных деяниях Бога на разных языках. Людям казалось, что апостолы пьяны, а не исполнены духом. Петр же, по сути дела, сказал: «Пусть это вас не удивляет, потому что происходящее подобно тому, что произойдет в последние времена». Откуда мы знаем, что пророчество не исполнилось в день Пятидесятницы? Есть несколько причин. Во-первых, в 30 и 31 стихах Иоиль говорит: «И покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь». А ведь такого в день Пятидесятницы не происходило. В Деяниях не сказано также, что дух изливался на всех людей. А Иоиль в 28 стихе пишет так: «Излию от духа моего на всякую плоть». В Деяниях сказано, что дух излился сначала на 120 учеников Иисуса, потом еще на 3000 верующих, но не на всех. И даже сейчас, 2000 лет спустя, еще не все люди приняли Духа Божия. Во время, когда проповедовал Петр, в Иерусалиме должно было жить от 500 000 до 1 000 000 жителей. Но никому из исследователей Библии не приходит в голову утверждать, что именно тогда все эти люди в точном соответствии с пророчеством Иоиля исполнились Духом Святым. Пророчество Иоиля исполнится в будущем. Вот почему я все время напоминаю вам, друзья мои, что величайшие дни еще только ожидают человечества. Но вернемся к 44 главе Исаии. Следующие далее стихи с 9 по 20 — это превосходная полемика против идолопоклонства. Пророк очень резко критикует идолопоклонников. Те, кто делает себе кумиров, в конце концов убеждаются в бесполезности своих богов. У идола нет даже человеческих органов чувств. Он не может слышать, видеть, говорить, ощущать. Идолы не могут никому помочь. В 10 стихе пророк задает вопрос. «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы?» Исаия как бы хочет образумить нас. «Зачем вы тратите время на изготовление идолов? Вам должно быть стыдно. Вы все перепутали. Вы не можете сотворить Бога. Это Бог сотворил вас». В стихе 12 Исаия описывает процесс изготовления идолов. «Кузнец делает из железа топор и работает на угольях молотами, обделывает его и трудится над ним сильную рукою своею, до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает». Кузнец трудится в поте лица, чтобы сделать металлического башка. Он устает, он всего лишь человек. Он жертвует своим временем, силами и деньгами, чтобы сделать себе Бога. И что он получает взамен? Ничего. Чтобы сделать деревянного башка, надо иметь дерево. Но кто создал деревья? Сотворить растения способен только Бог. Послушайте 15 стих. «И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается пред ним». Остатки дерева человек использует для того, чтобы согреться и испечь хлеб. И это единственная польза от всего процесса изготовления идола. Остатки древесины могут быть полезны, а сам кумир абсолютно бесполезен. Он не может согреть вас, он не может приготовить вам пищу, он не может вас спасти. Идол ничего не может сделать для вас. Через пророка Исаию Бог обращает внимание Израиля на абсурдность идолопоклонства. Друзья мои, многие из нас посвящают себя вещам, отдаляющим нас от Бога. Все это ничем нам не поможет, не принесет нам радости и уж точно не спасет никого из нас. В конце 44 главы Исаия предвосхищает тему следующей, 45 главы, содержащей предсказание о Кире. Читаю вам стих 28. «Говорит о Кире пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Пророчество о Кире — это чудесное пророчество. Оно было произнесено Исаией за 200 лет до рождения самого Кира. Кира называют здесь пастырем. Это единственное место в Библии, где такое сказано о язычнике. И сейчас, читая следующую 45 главу, мы поговорим о Кире поподробнее. Эта глава Исаии продолжает тему, намеченную в предыдущей главе. Она начинается с упоминания о Кире. Конечно, жаль, что последний стих 44 главы не является первым стихом 45-й. Наверное, это было бы более правильно. Но, как известно, деление Библии на главы производили люди, а не Бог. Давным-давно, в средние века, один монах ехал на осле через Альпы и читал Священное Писание. Каждый раз, когда осел останавливался, монах бил его кнутом и параллельно с этим отмечал карандашом конец главы. Конечно же, рассказанная сейчас история про монаха со слом — это шутка, но иногда кажется, что деление на главы действительно происходило подобным образом. Иногда мне даже кажется, что эту работу выполнял сам осел, а монах не имел к ней ни малейшего отношения. Но давайте немного поговорим о человеке, который оказался героем 45 главы. Кир родился почти через 200 лет после этого необычного пророчества, которое заставило либеральных критиков даже придумать теорию о великом и неизвестном авторе этого раздела книги Исаии. Либералам при их слабой вере в Бога и в богодухновенность Писания было бы очень трудно смириться с тем фактом, что Исаия пишет о человеке за 200 лет до его рождения, называя точное имя. Зачем же Исаия пишет о Кире за 200 лет до рождения? Я считаю, что на то есть три причины. Прежде всего за тем, чтобы Кира сразу же узнали, когда он появится на исторической сцене. Ведь он должен был стать тем, кто возвратит народ Израиля в родную землю. Во-вторых, Исаия называет Кира по имени для того, чтобы еще раз подтвердить точность исполнения Божьих пророчеств. Ведь если Исаия правильно предсказал рождение Кира за 200 лет, значит, он столь же правильно предсказал и рождение Эммануила, Бога с нами, от Девы, которое должно будет произойти через 700 лет после произнесения пророчества. В результате образованные израильтяне, которые убедятся в точности пророчеств Исаии, касавшихся Кира, будут готовы узнать и Христа по его пришествии на землю. А в-третьих, Исаия называет Кира по имени, потому что Кир вполне заслуживает такого почетного обращения. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на слова из последнего стиха 44 главы. «Бог считает Кира пастырем, который исполнит всю волю Божию и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». То есть при возвращении иудеев из плена Кир окажется в роли пастыря для народа израильского. Он найдет благоволение у Бога, поскольку исполнит Божью волю и повелит восстановить Иерусалим. Вы наверняка помните, что Северное царство Израиль, согласно воле Божьей, захватила Ассирия. А позже Вавилонская армия разрушила Иерусалим и захватила Южное царство. Люди, которые исполняли в данном случае волю Бога, были злодеями, и потому Бог покарал их за то, что они совершили. Но Кир не был таким. Бог говорит о Кире: «Он исполнит всю волю мою». То есть Кир не просто исполнил Божью волю. Он, кроме того, был еще угоден Богу. В конце концов, Синнахирим и Навуходоносор ведь тоже исполняли Божью волю, когда покоряли Израиль и Иудею. Но поведение Кира было иным. Его действия были положительно оценены Богом и были приятны ему. Послушайте первый стих 45 главы Исаии. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Это замечательное пророчество. Кир появился на исторической сцене только через 200 лет после того, как Исаия писал о нем. Он был родом с Востока, из Персии. Его гробница была обнаружена в Иране, и следует признать, что это был смиренный человек, веривший в Бога. Большинство великих царей древности были хвастунами и лжецами. Все, что они говорили, следовало воспринимать критически. Они всеми правдами и неправдами пытались показать окружающим свое величие. И верить им было нельзя, равно как современным политикам. Но Кир был не таким. Он не говорил о своем величии, не хвастался. Но ведь он на самом деле покорил весь мир. Я уверен, что когда мы попадем на небеса, две вещи вызовут у нас удивление. Во-первых, мы встретим на небе тех, кого не ожидали там встретить. И я думаю, что среди спасенных окажется и Кир. А во-вторых, мы удивимся, не увидев на небе кое-кого из людей, которых мы там встретить ожидали. Но, друзья мои, в любом случае, все оказавшиеся на небе люди попадут туда, потому что Христос пострадал за них и был принят ими как Спаситель. Так говорит Писание. Обратите внимание также, что Бог называет Кира помазанником, то есть использует тот же титул, который относится к Господу Иисусу Христу. Почему Бог называет Кира помазанником? Да потому что он исполнил волю Божью и освободил народ Израиля, позволив ему вернуться в землю обетованную. Кир также побудил тех израильтян, которые не хотели возвращаться, отдать много золота, серебра и драгоценных камней тем, кто собирался вернуться в Иерусалим. В этом отношении Кир, хоть и был язычником, повел себя подобно Мессии Израиля и оказался предтечей того, кому еще только предстояло прийти. Ворота, о которых здесь говорится, это, по-видимому, указание на ворота Вавилона, которые были заперты и не позволяли израильтянам вернуться в Палестину. Кир же открыл эти ворота и даровал израильтянам свободу, повелев им возвращаться домой. Вот что Бог говорит о Кире в стихах с 3 по 5. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Кир овладел сокровищами, которые были собраны вавилонскими царями в процессе покорения многих городов и, в частности, Иерусалима. Бог избрал Кира еще до того, как Кир принял Господа. Разумно будет предположить, что Кир в конечном итоге узнал истинного живого Бога. В книге Ездры, глава 1, стих 2 написано: «Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». В связи с тем, что родиной Кира была Персия, интересно будет прочитать 7 стих 45 главы пророка Исаии, где говорится о сотворении вселенной. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Персия — родина зороастризма. Там почитали бога света Ахурмазду. В прочитанном же только что стихе Бог говорит, что именно Он сотворил свет и что других богов не существует. Персы были очень близки к истине. Многие считают, что они почитали единого Бога, хотя и были окружены язычниками. Вы должны помнить, что персы общались с израильтянами, а Израиль свидетельствовал миру о едином и истинном Боге. Кроме Бога света, в зороастризме был еще злой Бог Ариман, повелитель тьмы. В прочитанном стихе сказано и про него. Бог говорит нам, что тьму также сотворил Он. Итак, дорогие друзья, сегодняшняя беседа по книге пророка Исаии закончена. Я предлагаю вам на досуге еще раз задуматься над тем, что говорит здесь Бог, сотворивший свет и тьму. Он не согласен с зороастрийцами, которые поклонялись Богу света. Бог говорит им: «Это я сотворил свет, и поклоняться надо мне, а не тому, что я сотворил, иначе вы будете наказаны за свои ошибки». Подумайте, не относятся ли эти слова Бога и к вам? На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.